Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матерь, святаго праведного Иоанна, всероссийского пастыря и чудотворца, блаженная Матери нашей Ксении Петербургской, святаго благоверного великого князя Александра Невского и всех святых, помилует и спасет нас. Яко благ и человеколюбец.
Аминь.
Кланяюсь вам и приветствую. И этот возглас произношу не по праву, но, может быть, кто из присутствующих согласится произносить Христос истинный Бог наш. Если такой человек найдется, это будет прекрасно. Потому что я чувствую себя неубедительно в этом плане. Произносить мирянам проповедь в храме запрещается канонами. Учить имеет право лицо, облеченное саном. Но нет хорошей жизни, идет все это, и, конечно, нарушаются все правила и каноны, и это очень грустно наблюдать, потому что нельзя нарушать. Если мы что-то нарушаем, мы наносим урон телу церкви, богочеловеческому организму. И как организм живой, она через это страдает. И вот таких нарушений набирается очень много. Ссылаемся на правила, на соборные определения. А ведь не имеем права и ссылаться, поскольку мы их не выполняем. Так, какая у нас была последняя тема? Литературные жанры. Речь идет о том, что на сегодняшний день у нас нет иного средства общения с Богом, как только на том языке, на каком мы разумеем и какой понимаем. Но вы знаете, что если говорить серьезно, Писание надо читать на языке оригинала, то есть на иврите, на древнегреческом, на латинском, на эфиопском, на тех языках, на которые были сделаны по нужде вот древние переводы. Ведь смотрели на дело так, что Писание можно читать только на трех языках. На тех языках, на которых была надпись на кресте. Еврейский, греческий и римский. Иисус Назарей, царь иудейский. Вот такое преобладало мнение. Но осуществить его практически невозможно. Потому что эти языки, как нам не родные, знают только специалисты. А знать язык – это не просто уметь пользоваться словарем и что-то там переводить. Это не знание языка. Знать язык нужно на уровне, на каком знал их наш гениальный профессор истории Древней Церкви Василий Васильевич Болотов. Вот он похоронен на Никольском кладбище. И я вам говорил, что вот купите четырехтомник лекции по истории Древней Церкви Болотова. И вы увидите, что значит заниматься и быть воистину ученым человеком. Митрополит Никодим в свое время пригласил в Академию читать лекции по восточной литургике профессора из ордена иезуитов отца Михаила Аранца. Вот я впервые увидел, считал некоторых наших профессоров и учеными, а они такие но по-настоящему увидел, каким должен быть ученый человек и что это за такое, за величина, вот на примере этого профессора, отца Михаила Аранца. Свободное владение 16, по-моему, языками, из них половина древних, и вопрос ставится так, что по своему предмету я читаю в оригинале на всех языках. Вот это ответ Болотова. На каких языках вы читаете? Что касается своего предмета, то на всех. А вот когда отец Михаил съездил в Грузию и Армению и посмотрел там книгохранилища, литургические памятники от 2-3 века, он говорит, вот без знания этих языков и литургии-то, собственно говоря, нет. Надо срочно учить эти языки. Но это нужно иметь особое дарование и заниматься с ними с детства. Вот почему наше вот, дворянское все это сословие вот, было таким воспитанным. Вы помните, в детстве пишет в своем Лев Толстой. Я уже проснулся в кроватке, но делаю вид, что сплю. И жду, как ко мне подойдет сейчас дядька Карл и скажет на немецком языке: «Барин, пора вставать». Вот с детства, с пеленок они изучали языки. Лев Толстой тоже знал много языков. Но вот в своем высокоумии никто не говорит о его литературном и писательском даровании. Но вот пошел не в свою степь и стал заниматься вопросами духовными. Никакой он не старец. Стал перекраивать Евангелие, составлять свое Евангелие. Дошел до кощунства. Зачем туда идти? Это не дано. Тебе это не дано. Заниматься надо тем, что дано. Вот в этом и преуспевать. А так беремся, и что в результате получается? Душевная катастрофа. Катастрофа. И вот как примет его Господь? Старец Варсонофий Оптинский, который был послан вот на станцию Остапова его причащать, ему не удалось. Не допустило окружение. И вот он в своих воспоминаниях пишет, я думаю, что это не без промысла Божия, потому что еще скольких людей он соблазнит своими религиозно-философскими сочинениями. И в первую очередь своим учением о непротивлении злу насилием. Господь говорит нам, как нужно противиться злу правильно, а не просто не противиться злу. Если не будем мы противиться злу, оно возьмет над нами всю свою страшную силу. Но вот как противиться, как понимать, а я вам говорю, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в левую щеку, там, поставь, правую поставь и левую, вот это он понял, вот так сказать, неправильно. И поэтому его учение, оно приносило самые печальные плоды, кто хотел его осуществить на практике. Поэтому это не старчество. Старцы – это совершенно особое служение, особое призвание. Вот Паисий Афонский – это старец, Иосиф Истихаст – это старец, Силуан Афонский – это старец, преподобный Серафим – это старец всея России, чудотворец. А вот он посылал, многих отсылал Вардатова к священнику семейному, который и по образу жизни, и по виду даже внешнему очень напоминал самого Серафима, и говорил: «Светильник до неба». А он был семейный человек. Самсон граф Сиверс, старец. И много мы можем привести таких людей и посмотреть, какие характеристики делают человека старцем и что это за служение церкви. Невелик тот полк. Вот младостарчество развивается. Посмотрите, сколько губится людей в церкви от неправильных советов, от неправильных вот таких наставлений. И человек вместо того, чтобы в церкви получить спасение, он в ней погибает, потому что следует совершенно неправильному пути. А кто это? Говорят часто люди без всякого образования, без всякого такого, знаете, и дара-то у них никакого нет. А вот впали в такую прелесть, но и считают. Вот вы, наверное, слушали кассету Антония Сурожского, что священство и старчество – это два разных служения. Не каждый священник может быть что? Старцем. Это особое дарование, особое призвание. Так, вот старцы Оптиной пустыни, они, образно говоря, передавали друг друга в полу. Вот один порождал другого, этот своего. И вот это так цепь тянулась практически до начала революции. Старчество страшно тем, что оно руководит духовной жизнью человека. Духовной жизнью человека старцам приходили каждый день не на исповедь, а на откровение помыслов. Вот что со мной произошло за сегодняшний день, к вечеру я в нескольких словах должен сказать, и он даст мне совет или поправит, что и как, где я был прав, где нет. Поэтому, если вы обретете такого вот старца, кто у нас возродитель старчества был, а? Паисий Величковский. Слышали такого, да? Ижево святых. Возродитель древнего старчества Паисий Величковский. Благодаря его трудам, которые довершил и Феофан Затворник, мы имеем добротолюбие. Сами греки не могли читать произведения Макария, Антония и прочих святых на древнегреческом языке. Они забыли, как мы не можем читать на древнеславянском или древнерусском языке. Он нам непонятен. Так вот, он задался целью изучить этот язык. И вот на сегодняшний день мы имеем 5 томов добротолюбия. И первый том начинается с жизни и наставлений Антония Великого. Это надо почитать и посмотреть, что за глубина, что за красота. Вот мы говорим, нет духовников, не к кому обратиться. А вот наставления Антония могут быть духовником прекрасным для каждого человека. Только небольшая коррекция в тех моментах, где он говорит об отшельничестве. Вот там, об уходе из мира, вот здесь мы это осуществить на деле не можем, мы живем в миру. Но вот Иоанн Кронштадтский, простите, Иоанн Златоуст говорит, я научу тебя, как в миру жить, как в пустыне, как видя не видеть и слыша не слышать, потому что наши органы восприятия – это двери, через которые к нам идет вся вот эта информация. Как вот закрыть слух, глаза, чтобы отсечь? Ну вот давайте понимать буквально слова Христа. Если соблазняет тебя правый глаз твой, то вырви. А если у человека всего лишь один глаз? Что, вырвать последний? Но ведь нельзя эти буквально слова так понимать. Если правая рука, отсеки ее, лучше тебе вот без руки войти, чем целым быть ввержен в гиенну. Эти слова надо понимать соответствующим образом, а не буквально. Вот есть скопцы, которые от чрева матернего, то есть не способные к семейной жизни, от чрева матернего. Есть скопцы, которые скоплены от людей. Был варварский обычай кастрировать мужское население, особенно пленных, военных. Итак, и есть скопцы, которые сами себя сделали скопцами ради Царства Небесного. Вот что? здесь. Оскоплять себя, уродовать себя, призывает Господь. Конечно, нет. Скопчество в таком смысле не освобождает человека от страсти и похоти. Оно только лишает его возможности удовлетворять естественным образом эту похоть. И ну, как нужно заранее все это выключать? Ну, сколько можно говорить? Не приходите, вы мобилки выключаете заранее. Вот. И если мы можем, будем понимать все так, как написано, мы очень много столкнемся с такими несуразностями и трудностями, что не знаешь, как потом и поступать. Следовательно, разумеешь ли, что чтешь, как понимать все эти антропоморфизмы в Библии, особенно в отношении Бога. И доколе спишь, Господи, простри руку Твою и спаси меня. Ну что, Бог спит, Бог не слышит. Так, эти антропоморфные выражения употребляются с одной целью, чтобы приблизить, поскольку мы существа чувственные, эмоциональные, и нам непонятно, как можно гневаясь, не согрешайте. Что это вот за такое? Ты гневаешься и не согрешаешь. Ты любишь и не волнуешься. Ты вот делаешь, но все у Бога иначе. У Бога нет страстей, поэтому страсть гнева к Богу, а без конца о гневе Божьем говорится. Так вот, как понимать этот гнев? По аналогии с нашим нельзя. Но мы знаем, что такое гнев. И вот за неимением, за невозможностью вот выразить что-то иначе, приходится употреблять слова, которые требуют толкования. Поэтому к Библии должны быть хорошие толкования. Покупайте хорошие словари. Вот если Солярский, вдруг да вам увидите на полках, Петр Солярский, опыт словаря библейских имен, в 5 томах он, его надо приобрести, это будет иметь целый компендиум дома. Нет ни одного собственного имени, а их тысячи в Библии, которые бы он не рассмотрел на разных языках и не дал прекрасную краткую характеристику. Без энциклопедий, без пособий вы не обойдетесь. Вот. Ну, а пока нужно вот хотя бы начать с того, что успеем вот на этих курсах мы с вами пройти. Итак, литературные жанры. Это литературные стили. И вот если бы, когда мы говорили о богодухновенности, человек в момент наития на него Духа Божия представлял в руках Бога вот трость книжника-скорописца, который не осознает, что он пишет, это было бы унижением человеческого достоинства, вот, свободы воли. Зачем Господу превращать человека в робота и лишать его сознательного вот такого соучастия? Поэтому вот не было бы и тогда и литературных жанров, и литературных стилей. Все было бы как вот одна плоская доска. А здесь мы видим, ну вот самый распространенный вид духовного смысла или литературная притчи. Что такое притчи, сказание? Вы посмотрите, сколько их в Писании. Если взять Евангелие, 90% текста – это образные, поэтические вот образы, которые используются, душой нужно обладать художественной, тонкой, красивой, которая откликается на красоту. Спаситель дал эти такие притчи. У апостола Павла вы не найдете, кроме вот этой смоковницы, к которой прививается дичок, не найдете ничего. У него только теология, только диспуты, только споры. Христос, который явился ему на пути в Дамаск, заслонил лик Христов ему все. И поэтому слова «я не хочу знать ничего, кроме Христа и притом распятого», А то, чем я, ну, что почитал до этого, я почитаю сейчас за сор, за уметы, но ведь это, по-видимому, было только дано ему. Мы не в состоянии отречься, не читать, вы можете не читать прессу? Иоанн Кронштадтский говорит, да что вы ко мне обращаетесь, я же газеты читаю. Вы можете отказаться от прессы, от этого любопытства? Не смотреть интернет, этот, еще и телевидение, которое сеет неизвестно что. И только после жалеем об убитом времени. Но возьмите, выбросьте, вы совершите героический поступок. А тут масса, да что это за обскурантизм, что это за фанатизм, а сколько там интересов, да сколько всего. Ну,
что-то,
да, что говорить, да, вот сейчас много идет и религиозных передач, и службы, и прочее. Значит, надо смотреть выборочно. Выборочно, но выборочно мы смотреть не можем. Как сели утром, так вечером только и закончили. Одна передача интересная, у другого то. Поэтому смотрите сами, как читать литературу такую, и как вот встать на такую позицию. Ничего не хочу знать, кроме Христа и притом распятого. Нельзя. Вы как, кто занимается на работе, кто... Да, ему нужно следить за литературой, повышать свою квалификацию. Как не читать? Как полностью? Невозможно. Невозможно. Поэтому все эти советы нужно принимать разумно. Иначе человек сам себя только надломит и станет никаким. Ни в духовном плане не преуспеет, и то, что имел, потеряет. Об этом предупреждает нас и Господь. Поступать благоразумно. Вот есть просто разбойник, а есть благоразумный разбойник. Вот благоразумный-то разбойник и удостоился первым быть в раю. За одну только фразу, которую он произнес в своем покаянном чувстве, и Дух Святой дал ему эти слова сказать. Вот теперь откройте второе послание к Коринфянам и найдите третью главу. В этой третьей главе он говорит нам. Им говорит, а через них и нам. Вот ему стало известно, что в его отсутствии, в этой общине коринфской, произошло столько нестроений, что вот нужно было срочно им писать эти вот эпистоли. И вот касаться этих вопросов и давать наставления. Вот он им говорит, неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нам снова знакомиться с вами? Ведь он у них был 2 года и учил их. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших. Вот сколько он потрудился, чтобы в них вообразился Христос, чтобы привести их в этот вид божеский. Так вот, узнаваемое и читаемое всеми человеками. По поведению узнаваемое и читаемое. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго. Вот по существу каждый священник должен быть таким, чтобы его паства была письмом Христовым. И нужно, ее можно было отличить от всех других людей. Вы наше письмо. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. То есть для нас учение Христово стало не внешним таким вот рукописанием, а оно вошло и усвоилось нашим сердцем, на плотяных скрижалях сердца, что и было когда-то. А потом люди это утратили. И вот и пророки, и вот он говорит, что наступит время, когда Слово Божие будет написано на скрижалях сердца. И люди не будут учить друг друга: познайте Господа, ибо все будут знать меня, и земля наполнится ведением Господа, как воды наполняют море. Вот мы с вами в какой-то мере, вот и на курсах учимся с тем, чтобы удовлетворять эту жажду, жажду слышания слов Господних. Пророк Амос говорит, что вот наступят дни, когда я пошлю на землю жажду. Не жажду воды, не жажду, не глад хлебный, а жажду слышания слов Господних. Вот эта жажда слышания слов Господних сегодня налицо. Поэтому каждый слушатель курсов потенциально должен быть миссионером и преподавателем. И нужно начинать, я в прошлый раз вам сказал, не с обращения кого-то внешних, а с самих себя, со своей семьи, со своих родственников, ближних, друзей, чтобы семья-то была церковью домашней. Так, такую уверенность, дальше читаю, мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Вот кто дает способность. Особенно способности учить, наставлять, служить разными дарами. Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Следовательно, в силу того, что на сегодняшнем этапе нашего развития у нас нет другого средства общения с Богом, как через тот язык, на котором мы говорим и на котором имеем Писание, хотя, по замечанию Пушкина, каждый перевод с живой картины, список бледный. Давайте хоть вот пользоваться этим списком бледным и знать его хорошо. Какие литературные жанры встречаются в Библии? Религиозная поэзия. Что из себя представляет книга псалмов? Книга псалмов, это Слово Божие в стихотворной форме. Только восточный стих не знает рифмы, но знает параллелизм мыслей. Когда одна и та же фраза, мысль, передается разными словами, вот в этих стихах. Ну, например, «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». Первая половина. «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие Твое мое». По велицей милости Твоей одно. Множество щедрот то же самое, но в других словах. Вот. И этот параллелизм, если его соблюдать, и так на нем труднее составлять, чем в рифму. Рифму быстрее можно подобрать, чем вот такой параллелизм мыслей. Отсюда такая красота в восточных всех этих текстах, и в том числе в Священном Писании. А при переводах все это смазывается, все это утрачивается, потому что законы языка не позволяют адекватно перевести с языка на язык. Нужно толкование. Любой перевод – это толкование. Вот когда иудеи за пределами Палестины, оказавшись в том же Египте, в Александрии, в других местах, эллинизировались, потому что закон ассимиляции говорит о чем? Что народ с высокой культурой ассимилирует в себе боль, а греческая культура, она была вне сравнения. И вот они стали забывать свой язык, свое писание перестали понимать. Возникла нужда для перевода на греческий язык. Вот 70 переводчиков, 72, и сделали этот перевод. Это один из древнейших, он носит название перевод 70 толковников или септуагинта. Потому, почему 70? Вот я вам дал там латинского автора, чтобы вы посмотрели главнейшие переводы, на какие делалось священное писание. И вот когда на славянский язык братья Кирилл и Мефодий перевели в первую очередь апрокосы, тексты евангельские, которые употребляются за богослужением, вот это была большая радость была для людей, которые услышали слово на своем языке. Ну а так, по большому-то счету, с языка на язык вообще невозможно делать перевод. Потому что и словарный фонд, и все очень разное. И законы языка разные. Теперь письма есть, и эпистолярное наследие. Есть письма. И письма есть вот и в Священном Писании. Исторические повествования, хроники, летописи. Есть. Паралипомена – это книга, это хроники, летописи. Появились, как и у других, при царях хронографы, летописцы, которые вели записи событий. Как летописи составляются? Он Нестор. Откуда пошла из русская земля? Летописи – это есть основные исторические вот документы. Так, теперь вот нужно сказать, книга Иова. Какой вопрос? Это философско-богословский трактат. Какой вопрос решается в книге Иова? Решается вопрос, который смущает нас до сих пор. Почему страдает праведный человек? Почему злодеи преуспевают в жизни? Вот откройте 72-й псалом. Вот откройте 72-й псалом. Давид был пророк, а и он не мог ответить на этот вопрос. И он его смущал. Открывайте 72-й псалом. Это псалом Асафа. Смотрите, нашли? Находите все тексты, в них надо смотреть. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, значит, занимаются богохульством. И язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чашей, и говорят, а как узнает Бог? Да и вообще, есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем и умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Тогда какой смысл быть благочестивым, соблюдать заповеди, жить по этим заповедям? Какой смысл, если человек за это здесь ничего не получает и не видит, а кругом видит торжество только зла, насилие, коррупции, криминал и прочие пороки? Кто потворствует этому? Кто попускает это? Вот в книге Иова и решается этот вопрос. Друзья-то пришли его утешать, а обратились в обвинителей безжалостных. Ветхозаветная этика решала вопросы страданий прямолинейно. Если человек страдает, значит, он страдает за грехи, и третьего не дано. Да, в большинстве случаев так, но не все случаи укладываются в этот закон. Вы помните в Евангелии, вот, откройте его, это заложите, а Евангелие от Иоанна, 9 главу, откройте, находите быстро. Евангелие от Иоанна, 9 главу, и в этой 9 главе речь идет об исцелении слепорожденного. Вот есть неделя о слепом, вот читается это Евангелие, смотрите. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Вот прямолинейно, вот в Новый Завет этот взгляд перешел из Ветхого. А вы подумайте, а когда он мог согрешить-то, если он родился слепым? Значит, что, он грешил в утробе матери? А для других это вот повод для реинкарнации. Да, вот перевоплощение идет. Когда-то... Да. Вот вам, пожалуйста. Вот наглядное место. И вдруг слышат: не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. И исцеляет его. Не согрешил ни он, ни родители его. Следовательно, вот не во все, а пророка Иеремию откройте. Пророка Иеремию, если я не ошибаюсь, 12 главу. Вот он тоже задает этот вопрос. Так, вот, читаю вам. Но как пророк, он говорит вначале то, что его реабилитирует. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою. И однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укрепились, укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. И я нахожусь вот в таком положении. Изгой. Одни насмешки, преследования и, в конце концов, мученическая смерть. За что? Ведь только Иов и пророк Иеремия проклинали день своего рождения. Проклят день, в который я родился. А Иов в своем бунте против Бога, когда он не может ответить и от друзей слышит не то, что нужно, он говорит, что ты потворствуешь всем беззаконникам. Ну-ка, откройте книгу Иова и найдите Сейчас. Вот 21 главу. Седьмой стих. Почему беззаконные живут? Достигают старости, да и силами крепки. Дети их с ними перед лицом их, внуки их перед глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Никакого наказания. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, внуков и правнуков, и вот исход-то у них, и дети их прыгают. Восклицают под волос тимпаны и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье, и мгновенно несут в преисподнюю. Но у всех конец был один в Ветхом Завете. Шеол. Место, лишенное света. А между тем они говорят Богу, отойди от нас. Не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? И что пользы прибегать к Нему? Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, вот он, будь далек от меня. Он чувствует, что он заходит далеко в своем бунте. Часто ли угасает светильник беззаконных и находит на них беда? И он дает им в удел страдания в гневе своем. Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его, то есть он будет наказан в детях. Да пусть он воздаст ему самому, чтобы он это знал. Сам беззаконник. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего, после него, как, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрость, когда он судит и горних? Вот он сразу как бы отказывается. А вот, я знаете, цена вот всем нашим богословским рассуждениям, вот в том числе и этих друзей его, и самого Иова, вот она цена. Откройте 38 главу. И не заблуждайтесь поэтому насчет себя. И своего, как вам кажется, проникновенного богословия. Не надо так думать, как мы думаем. Смотрите, когда Элиуй, это четвертый друг, перестал говорить, а во время беседы вдруг стало надвигаться облако, грозовое, и зависло над ними. И вдруг в этом облаке он увидел лик Божий. И голос. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Вот все наше богословие. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясни, а ты объясни мне. И вот вопросы идут из области такой, природной, из области природы. Если ты не можешь ответить на эти вопросы, то что же говорить о жизни каждого человека? Почему она складывается так или иначе? Как можно здесь узнать что-то? И вот принял ли Иов вот это все? Вот когда он увидел кроткий лик Христа, ведь он Христа очевидно увидел. Что он сказал? 42 глава. Вот он тоже с вопроса этого начинает. Третий стих. Кто сей? Вот этот стих надо прочесть, указывая на себя в грудь. Кто сей? Помрачающий провидение, ничего не разумея. Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. А вот теперь мои глаза видят тебя. И вот когда человек действительно воистину увидит Бога, весь бунт против него, человека пропадает. Теперь же мои глаза видят, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. А вот дальше есть очень важное замечание, которое мы все должны запомнить. И было после того, как Господь, 7 стих, сказал слова те Иову, сказал Господь Элифазу, это старшему из друзей, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Вот это должны мы с вами запомнить. И никогда не стучать кулаком по столу. Вот это так и больше не так. Все мы говорим не так верно. И нуждаемся, чтобы кто нас поправил. И дай-ка вы Бог, чтобы эта поправка была действительно от мудрого человека или от самого Бога. Вот добивайтесь того, чтобы на ваши все запросы отвечал сам Господь. А так мы все говорим не так верно, как раб мой Иов. Вот это все. Запишите теперь новую тему. Эта тема будет звучать так. Соотношение заветов. Соотношение заветов и главный предмет Священного Писания. Соотношение заветов и главный предмет Священного Писания. Предмет. Вот тем предметных в Священном Писании не перечесть. Но есть одна тема, которая проходит красной нитью через все Писание. Ей подчиняются все другие темы. Что это за главный предмет, за тема в Священном Писании такая? Вот давайте на последнюю половину вопроса и запишем сначала ответ. Главный предмет Священного Писания. Тире, как вы думаете, что нужно написать? Тире.
Союз Бога и человека.
Ну, это союз, есть союз. А вот главный-то предмет. Это, да, есть мессианские такие вот темы, которые, да. А главный предмет – история домостроительства нашего спасения. Вот главный предмет. История домостроительства нашего спасения. Вот как Господь на протяжении веков строил спасение человека, который только и делает, что выходит из его воли и оказывает ему, ну, непослушание на каждом, можно сказать, шагу. Что с этим человеком делать? Он нарушил завет, он нарушил союз, он преступник пред Богом. Но проще простого бы, ну вот уничтожить его. Раз он нарушил, нарушитель должен быть наказан. Нет, ведь Господь этого не делает. Он вспоминая свой завет, снова обращается к нему, как вот и ждет его обращения, как тот отец ждал обращения своего блудного сына. Хорошо, так вот история нашего спасения, домостроительства. Скажите, с какого момента эта история начинается? С какого момента эту историю нужно начинать? С Ветхого Завета, с Адама. Поздно с Адама. Это история нашего спасения. Вы что-нибудь совет привечный открываете, Вера Траковица, слышали? О совете привечном. То есть до творения мира. Вот история эта начинается прежде мир не бысть. Посмотрите все. 1 Петра. Первое соборное послание Петра. И первую главу. Это удивительное дело, что вот Всеведущий Господь, на какой он риск шел, создавая человека и заключая с ним союз. Он же прекрасно знал, что этот человек ложь, что он вот нарушит, все нарушит. И вот давайте смотрим первую главу и читаю вам 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Посмотрите, со страхом проводите время странствования вашего. Что, жить все время под страхом, эти страхи, скажет Иоанн Богослов, есть мучение. Боящийся несовершен в любви, со страхом вдруг проводите время. Как понимать вот этот страх? Да, затем, странствование вашего. Не жизни вашей, а странствование. Мы здесь в эмиграции, это не родина наша. Мы как странники здесь. Временные пришельцы. Родина наша, отечество наше, скажет апостол, на небесах. И то, что вот эти патриархи, с которыми Бог заключал завет, вели жизнь странников, в шатрах передвигаясь, кочевой образ жизни, вот они образом жизни показывали, что они ищут города, архитектором которого является Господь. И если бы они, говорит апостол, в мыслях имели тот город, из которого вышли, они могли бы в любой момент туда вернуться. Но они искали города, которого архитектором является Бог, то есть Царство Небесное. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены, буквально выкуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Вот это и есть то, что предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Вот мы живем в последние времена, а решение о спасении человека было известно Богу до творения мира и человека. Вот роли между лицами Святой Троицы были распределены вот таким образом. Вот апостол Павел тоже говорит, что ему, как извергу, тоже явился Христос. И открыл ему то, что было сокрыто от вековых времен. Откройте послание к Ефесянам. К римлянам, коринфянам, галатам, к Ефесянам. Вот смотрите, что он пишет. К Ефесянам 3 глава. 2 стих. Вот надо вдумываться, вчитываться в эти стихи. Как вы слышали, вот внимание, о домостроительстве благодати Божией. Вот это слово. Домостроительстве благодати Божией. Данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. И вот эта тайна отчасти касалась призвания язычников в церковь. Смотрите, в иудаизме стала преобладать какая мысль об избранном народе, об их особой роли, а все остальные доноры. Вот как сейчас при глобализации. Только золотому миллиарду отведена роль. Вот. Люди, а все остальные доноры. Навоз на поверхности земли. Питательная среда для этого миллиарда. Вот так и здесь. С этим избранничеством, что получилось. Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, а вот как ныне открыта. Что? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. С язычниками и апостолы не хотели общаться. И даже Петр занимался лицемерием, как скажет апостол Павел. Но я обличил его. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данной мне действием сил его. Вот воистину он был избранный Богом сосуд. И когда Анания пророк, услышав от Бога повеление исцелить его слепоту, сказал, что он боится его, Господь ему сказал: иди, не бойся, ибо он есть мой избранный сосуд. Вот без избрания ничего невозможно. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. И вдруг эта тайна распространяется не только на род человеческий, но и на ведение ангельского мира. То есть ангелы прислушивались к проповеди апостольской. Они узнавали об этой тайне через служение апостолу. Вот он об этом и пишет, что домостроительство ему тайны. «Дабы ныне», 10 стих, «соделалось известной через церковь начальством и властям. Это тайна. Вот если бы здесь была поставлена точка, то мы могли подумать, что речь идет о земных начальствах и властях. А дальше-то фраза продолжается. «Дабы ныне сделалось известной через церковь начальством и властям на небесах», значит, имеется в виду ангельские чины, «многоразличная премудрость Божия». Вот отметьте это. Ефесянам 3 глава с 1 стиха по 10 включите. Вот сразу это и не возьмешь. Это нужно читать, перечитывать, продумывать каждое слово. Вот что Господь открывает человеку. У апостола Петра, чтобы вы не подумали, уж это слишком, уж это слишком, да не слишком. У апостола Петра та же мысль, что мы вам проповедуем то, во что желают проникнуть и ангелы. Вот это так и есть. Следовательно, теперь мы должны ответить на вопрос. А в каком соотношении находятся эти два завета, Ветхий и Новый? Мы не должны рассматривать Писание, Ветхий и Новый Заветы, как два изолированных друг от друга тома, между которыми нет ничего. Нет. Нужно говорить не о книгах Писания, а о единой книге. Не книги, а это единая книга. Запишите. Ветхий и Новый Заветы находятся между собой. Ветхий и Новый Заветы находятся между собой в природном, запятая, онтологическом по существу единстве. Онтологическом единстве, в природном, онтологическом по сущности своей. Они едины. Единстве. Когда Ветхий Завет в Новом раскрывается, а Новый Завет в Ветхом скрывается. Когда Ветхий Завет в Новом раскрывается, а Новый в Ветхом скрывается. Отсюда и единство. И личностью, которая этому единству сообщает вот такое единство, это, конечно, личность Христа. Христоцентрично мы должны с вами на Ветхий Завет смотреть вот из нового христоцентрично. Вот мы сейчас посмотрим, что это такое христоцентрично. То есть понимать его, исходя из нового. И весь Ветхий Завет, с этой точки зрения, является собой Христа ожидаемого. Можно сказать, что Ветхий Завет – это Христос ожидаемый? Можно. Можно. Вот, да. А Новый Завет – это Христос что? Пришедший и исполнивший. Вот. Поэтому без конца ссылки на тот и на другой завет. И вот усмотреть это единство, онтологическое единство, это прекрасно. Вы будете получать необычайное удовлетворение, когда в знамениях, в символах, в притчах, в действиях других, в апологах вы будете видеть намеки на новозаветное откровение. Давайте посмотрим, что это так. Что это так, что весь Ветхий Завет это Иисус Христос ожидаемый. Открывайте Евангелие от Луки. Евангелие от Луки и найдите 24-ю, последняя глава. В этой главе речь идет о явлениях воскресшего Христа в 24 главе. И вот одно из явлений двум путникам на пути в Эммаус. Читаю вам из этой главы с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима». Потом мы узнаем, много ли это субботний путь, стадии и прочие меры веса. Все. Стадии на 60 от Иерусалима, называемая Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. Имеется в виду вот только что распятие его и прочее. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» А вот посмотрите, дальше ответ-то их какой. Ответ-то такой, что они так и не поняли ни цели его прихода в мир, ни его миссии, а все свели к устроению царства Израилева путем революции, смятения ненавистного римского ига. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришельцев, из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк. Вот для них он не Сын Божий по-прежнему, а только пророк, сильный в слове и деле пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Вот все их понимание. Вот миссию Христа они и свели вот к этому национальному вот, да, моменту. Избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Какие пророки? Ветхого, что? Завета. Что предсказывали пророки? Да, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав, внимание, от Моисея, у евреев не выпускается Ветхий Завет в одной книге, он выпускается в трех томах. Начав от Моисея, это что такое? Пятикнижие. Или закон, да? Вот видите? А вы нигде у Моисея не найдете ни слова, чтобы он говорил: «Вот сейчас я пишу о Христе». Там о Христе ни слова нет. Только знамение, только пророчество. Начав от Моисея, дальше, из всех пророков, а их много, потом мы все это запишем с вами в следующий раз, из всех ранние пророки, поздние, а поздние делятся на великих и малых, пророческий целый блок Писания. Из всех пророков, он тоже не издается отдельно. Небиим. Вот Наби пророк, Небиим пророки. Изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. А это третий раздел. Писание это тоже раздел, куда входит, скажем, книга Иова, Псалтирь, Притчи, Песнь-песни, Экклесиаст, некоторые другие книги. Книги учителей, Писания, агиографы. Так вот, и начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Значит, отмечайте это, Лука, 24 глава, с 13 по 27 стих. Значит, что? Весь Ветхий Завет свидетельствует о Христе. И вот это свидетельство, эту весть о Христе нам и нужно выискивать, отыскивать каждый раз, когда читаем Ветхий Завет. Смотрите эту же главу от Луки, читаю вам 44 стиха. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». То есть перечислили опять весь Ветхий Завет. «Тогда отверз им ум к разумению Писания, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Отмечайте это. 24 глава, 44 по 47. Но поскольку время вышло, еще только два текста приведу. Открывайте Евангелие от Иоанна и находите пятую главу. Посмотрите, в пятой главе Евангелия от Иоанна, что мы здесь находим? 39 стих, а ведь это обращение ко всем нам. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Но яснее ясного сказано, что весь Ветхий Завет есть свидетельство о Христе. 39 стих. И последнее в этом же. Читаю вам 44-го. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которые от единого Бога, не ищете. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» 44 по 47. Я благодарю вас за внимание. Помолимся.
Господь, но есть я.